Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин для детского возраста. Вечер. Юный поэт Кобыльников, он же и столоначальник губернского правления, корпит над мелко исписанным листом бумаги в убогой своей квартире и с неслыханным озлоблением грызет перо и кусает ногти. Уже 7-й час. Еще час, и квартира советника Лопатникова озарится веселыми огнями рождественской елки. Еще час, и она выйдет в зал в коротеньком беленьком платьице. Увы, ей еще только 15 лет. Выйдет свеженькая и улыбающаяся, выйдет вся благоухающая ароматом невинности. «А что, месье Кобыльников, вы исполнили свое обещание?» — спросит она его. При этой мысли Кобыльников вскочил со стула, как ужаленный, и схватил себя за голову. Он начинал сознавать, что заложил слишком большой фундамент своему стихотворению. Уж 2 строфы, каждая 8 стихов, готовы и переписаны, но, судя по развитию, которое принимала основная мысль, нельзя было даже приблизительно предвидеть, какой будет исход ее. Он уже принес достаточную дань восторгов возникающим красотам милой девочки, упомянул и о платьице, и о шейке лилейной, и о щечках, словно персик пушистых, и о том, о чем хотел бы, да не смею говорить. Теперь он задал себе вопрос. Кому суждено обладать всеми этими сокровищами, старцу ли бессильному или поэту чернокудрому? Уж он начертал 2 первых стиха. «О, скажи ж, чей мощный образ эту грудь воспламенит! Эти перси...» Но тут воображение окончательно отказывалось служить. Рифма на образ решительно не приходила. То есть, коли хотите, и приходило кое-что в голову, но все какая-то чушь. В образ, на образ, черт знает какая дребедень. «Нет, да каково же!» — вопиял он в отчаянии. «Каково это с первого же раза под лицом себя выставить?» А время, между тем, равнодушно смотрело на его горесть и подвигало да подвигало вперед часовую стрелку. Кобыльников тоскливо взглянул на часы и увидел, что до 7 остается только 5 минут. «Нет, ни за что на свете не поеду!» — воскликнул он, бросаясь в изнеможении на стул. «Лучше один посижу, лучше без ужина останусь, нежели под лицом себя выставлю!» «Но, образ!» — насмешливо шептала между тем воображение. «Фуй, мерзость! И пролезут же в голову такие пошлости, что ни складу, ни ладу нет!» Кобыльников плюнул с досады. «Ни за что не поеду!» — повторил он, но вслед за этим ни с того ни с сего раздумался. Молодость вдруг заговорила в нем ласкающими голосами. Перед глазами его рисуется залитая светом зал. Посреди ее стоит елка, вся изукрашенная разноцветными лентами и фольгой. Елка, которой ветви гнутся под бременем пастилы и других соблазнительных сластей. А вон и беленькая платьица, вон и головка, обрамленная темными кудрями. Господи, что за грация в очертаниях этой головки, что за свежесть, что за сокровище в этой едва-едва начинающей развиваться груди. И что за веселые звуки пролетают по комнате, когда эта милая девочка засмеется. Точно вот солнышко выглянет из-за хмурых туч, и все вдруг кругом улыбнется, и речка, которая до тех пор лениво катила серые волны, и ближняя лужайка, скрывавшая свой цветной ковер от дождей и холодов угрюмого ненастья, и статский советник Поплавков, который сидит за карточным столом и 20-й раз кряду озлобленно произносит «пас». Вот она пошла танцевать, и все-то выходит у нее не так, как у других. Посмотрите, например, или лучше сказать, прослушайтесь, как танцует Настя Поплавкова, Нюта Смущинская. Конь бежит, земля дрожит, а она, неслышно, почти незримо летает она по крашенному полу, немало не задевая крошечными ножками за землю и вся как будто уносясь и исчезая вверх. Но кроме того, и ужин не лишен своей прелести. Уже накрывается длинный стол в задней комнате, и хотя руки дворового официанта Андрея не совсем чисты, но, судя по хлебосольным привычкам хозяина, нельзя сомневаться, что на столе будет и свежая осетрина, и жирный зажаренный лещ, и все одним словом, что приличествует кануну такого великого праздника, как Рождество Христово. «И надо же быть такому несчастью!» — рассуждает сам собой Кобыльников, но рассуждает как-то вяло, без прежних порывов. Вообще видно, что картины, которые нарисовало ему воображение, произвели заметное расслабление во всем его организме. В это время часы прошипели 7. Кобыльников машинально встал со стула и направился к платяному шкафу. «Нообраз, нообраз!» — шепнул вдруг враждебный голос и остановил его на половине дороги. С минуту еще длилась борьба его с самим собой, но, наконец, молодость взяла-таки свое.